Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, не было у нас еще с вами возможности здесь, в студии Радио «Вера», поговорить про прошедший в Петербурге культурный форум. Вы там были лично несколько дней. Святейший патриарх Кирилл 11 сентября выступал с лекцией интереснейшей, потом отвечал на вопросы. Вот об этом с вами хочется поговорить. Во-первых, начать с того, что просто спросить вас о ваших впечатлениях, ощущениях от этих нескольких дней на форуме, с кем было общение и как вы для себя оцениваете результаты посещения.
Впечатления разные, по большей части положительные. Я не первый раз на культурном форуме. Конечно, для нас, для меня, моих коллег, в этом году самым главным было то, что впервые патриарх принял решение об участии, ну, точнее, его пригласили, и он согласился. И это, в общем, на мой взгляд, совершенно логично и вообще, и потому что, в общем, исходя из того, что культура вырастает из религии, ну, а кого приглашать на культурный форум, как не святейшего патриарха? Очень знаменательно, что фактически выступлением патриарха и потом вот этой сессии ответов на вопросы форум был открыт, потому что это первый день работы форума, 11 сентября, 12 часов, первое большое мероприятие. Там человек 300, наверное, было в Мариинском дворце, в зале, где вот здесь проходит заседание Заксобрания петербургского. И, конечно, не только потому, что это первое большое такое событие, а потому, что речь святейшего, как всегда, ну и применительно вот к теме, которая была вынесена в название форума, связанная с культурой в современном мире, вот суверенитет или глобализация, там как-то так вот звучала тема, и патриарх на это реагировал в своем выступлении. Вот эта основательность выступления, она, конечно, ну, как принято говорить, задала тональность, но это вот не фигура речи, это действительно, вы просто можете даже увидеть, а может быть, даже вам попадалось, потому что мне это постоянно попадалось, как в последующие дни совершенно разные люди патриарха цитировали. Там это был, например, вот только из того, что я слышал, и Михаил Ефимович Швыдкой на одной из сессий, а он присутствовал, мы даже рядом сидели с ним вот в зале, когда патриарх выступал.
Да, на это мы обратили внимание, когда смотрели записи трансляции. Да.
Роман Владимирович Карманов, возглавляющий фонд ПФКИ, и человек, который в рамках форума вел сессию, связанную с развитием искусственного интеллекта, там устройство форума структурное, форум состоит из нескольких сессий, внутри которых проходили заседания пленарные, и вот сессия по искусственному интеллекту, она была посвящена, ее, простите, вот вел, возглавлял Карманов Роман Владимирович, и вот он в заключительном слове цитировал святейшего, и еще какие-то здесь и там мне попадались вот ссылки на выступление патриарха, и пресса, в общем, была весьма такой хорошей по результатам, поэтому это, конечно, ну, для меня, безусловно, самое главное, вот. Потом я еще присутствовал на нескольких заседаниях и модерировал сессию, связанную вот с этикой использования искусственного интеллекта, с интересом, в общем, провел ее, есть у меня какие-то критические соображения, но они скорее, знаете, для внутренней кухни, они такого организационного плана. Единственное, что могу сказать, я по-прежнему считаю, что когда у тебя вот полтора часа работы, то, наверное, ну, количество участников, спикеров лучше ограничивать, ну, там, максимум 5-6 людьми. Вот все, что больше, оно не позволяет, даже если они все фантастически интересны, хочется какой-то дискуссии, а по времени ее почти не получается. Хотя мой настрой был более критическим, чем вот по факту. У нас, по-моему, было заявлено 10 участников в итоге было 8 или 9, сейчас вот боюсь соврать, все успели выступить, естественно, и успели даже, так сказать, подискутировать, поговорить, несмотря на то, что я как модератор нагло позволял себе еще какие-то вставки и реплики между выступлениями, вот. Но мы, конечно, не перебили сессию внутри тоже нашей секции, где Бабкина пела вместе с искусственным интеллектом. Вот это был безусловный хит не только нашей секции, но, мне кажется, вообще всего форума. Вот. Но, тем не менее, так у нас тоже было очень-очень интересно.
Вот если вернуться к выступлению Святейшего Патриарха и вспомнить его лекцию и потом ответы на вопросы, то журналисты вышли с заголовками потом, что Патриарх сказал, что мы входим во времена апокалипсиса. И журналистов можно понять, это очень яркий заголовок, и такие слова действительно в ответе на вопросы у патриарха звучали, причем я вот как бы не поленился, уточнил, что в одном, было две фразы соответствующего содержания, и одна из них была с такой ограничительным условием, что если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса. Есть такое смягчение ограничения, условия есть, если условия, но если не теряет, то не входим. Но через абзац, отвечая на тот же вопрос, Патриарх утвердительно об этом говорит. Мы приближаемся к апокалиптическому времени, это всем нам нужно сознавать. Слова очень сильные и понятые всерьез, а не просто как журналистский заголовок, побуждающие к, в общем, тревожным мыслям. И тут у меня к вам вопрос, может быть, даже такого коммуникативного свойства. А вот сегодня такое послание, что должно людям сказать? Нет ли опасности как бы чрезмерно напугать? Или, может быть, прошло время действительно бить в набат и, скажем так, нелицеприятно высказываться о состоянии общества?
Ну, вы знаете, мне кажется, что это в каком-то смысле такая одна из постоянных задач церкви. Кстати сказать, вот Святейший Патриарх, он часто, когда в дискуссии, в разговорах, в каких-то вступлениях всплывает фраза о тяжелых временах, он всегда говорит, что легких времен не бывает. И уж ему-то это очень хорошо известно и по жизни его собственной, и по жизни его семьи, да, в которой, я имею в виду, в жизни семьи было многое драматического и трагического. Поэтому эти слова выстраданы и осмысленные о том, что простых времен не бывает. Ну, даже такое поверхностное знакомство с историей человечества, оно вполне себе эту мысль подтверждает. А что касается вот этих оценок, они также прозвучали не впервые, и даже, знаете, ну, было бы странным, если бы человек с христианским мировоззрением, ну, как-то игнорировал тему апокалипсиса, хотя мы с вами прекрасно знаем, что в разные периоды христианской истории они могли быть, то есть христианское сообщество могло быть больше или меньше проникнуто этими настроениями, и, наверное, все-таки пик вот этих ожиданий того, что это сбудется, он был как раз-таки у самых первых христиан, да, которые вот именно ждали и верили в то, что Спаситель вот-вот придет. Да. А дальше история так стала разворачиваться, что мы в очередной раз вспомнили, может быть, слова Священного Писания о том, что «мои пути не ваши пути», да, и все наши человеческие представления, они лишь таковыми остаются, но при этом, повторяю, было бы странно, если патриарх об этом не говорил, хотя здесь еще важно, наверное, вспомнить, это мысль у Святейшего также звучала не раз, что вот времена, в которые мы живем, для нас они в любом случае являются последними, да, потому что жизнь наша ограничена, и земная, и физическая, и вот другой у нас не будет. Вот. А это с одной стороны, что хотел бы сказать, а с другой стороны, поскольку это, по-моему, было в ответе на вопрос про искусственный интеллект, да?
Да.
Вот, а искусственный интеллект ведь сегодня вызывает вопросы, тревогу, да, вот все эти секции, на которых дискутировали участники форума объединенных культур, он ведь Вот эта обеспокоенность, она исходит не от религиозных лидеров только или там в первую очередь, а просто люди, видя, как развивается искусственный интеллект, они задают вопросы. Причем как те, кто мало что в этом понимает, является исключительно пользователем, так и те, кто его разрабатывает. Вот у меня завтра будет встреча, уже вторая, с людьми, которые занимаются квантовыми компьютерами, и по, что называется, по их инициативе, я думаю, не буду из этого делать секрета, вот, коллеги пришли, ну, вот буквально с посылом мы уперлись в вопрос, что такое человек. Мы вот на передовой, да, этого движения, так сказать, искусственного интеллекта, и мы начали задаваться этим вопросом, потому что, ну, я сейчас не хочу их переврать, не помню, говорили ли они, что им страшно, но то, что они всерьез задумываются, да, и проводят, знаете, как в лучшие советские времена, то есть люди целый день работают, а вечером проводят философские семинары, там читают Мамардашвили, и всерьез обсуждают. Обсуждают вот какие-то такие вопросы, которые у них возникают, исходя из их непосредственного места работы, а занимаются они искусственным интеллектом. Вот. И поэтому, конечно, я так понимаю, что даже те представления, вот я как-то начал им излагать то, что я смог понять в книге 16-го года, написанной специалистом, и даже по их выражениям их лиц, как наши дети сейчас говорят, с субтитрами лицо, да, вот по субтитрам их лиц я понял, что все это безнадежно устарело, а прошло еще меньше 10 лет. Да, и вот мои представления, они остались уже в глубоком прошлом. Поэтому я тоже с нетерпением жду вот завтрашней встречи и буду задавать вопросы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы имеете в виду, что в прошлом остались ваши представления о вот современном состоянии искусственного интеллекта?
Да, о том, о его...
Какие-то были представления?
Я сейчас скажу, я просто хочу сказать общий принцип, что очень много тезисов, которые мне казались незыблемыми, что искусственный интеллект не может этого, 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 люди, которые им непосредственно занимаются... с некоторым, знаете, с небольшой паузой говорят «пока не может».
Например?
Например, не способен удивляться, не обладает субъектностью, является там... Да, кстати сказать, вот я хочу это уточнить, но дважды у меня с совершенно разными людьми был примерно такой разговор. Я уложил себя в голове как раз из книги замечательного математика, популяризатора науки, философа Владимира Губайловского об искусственном интеллекте, как раз эта книга 16-го года, что вот одно из таких базовых отличий мозга от программы в том, что человеческий мозг — система недетерминированная, а компьютерная программа детерминированная. Да? То есть при заданных условиях определенных компьютерная программа всегда выдаст определенный результат. Да? Так я это понял. А человеческая недетерминированность, лучше всего, наверное, описывается примером, который очень любит декан экономфака МГУ профессор Аузан. Он есть такая, наверняка вы знаете это, почему лисы не могут, лисы же умнее зайцев, почему лисы не могут переловить всех зайцев, да, потому что лиса никогда не знает, как побежит заяц. А почему он этого не знает? Потому что заяц сам не знает, как он побежит. Да, и вот эта недетерминированность человеческого мозга, она вроде как вот здесь и креатив, и все-все-все. И я вот дважды во время разговоров со специалистами высококлассными IT приводил этот пример, и в ответ слышал, это вот не вполне корректное сравнение, почему-то оба раза мне было сказано, давайте вот об этом говорить не будем, потому что это не так. Я вот хочу завтра все-таки, когда коллеги придут, выяснить, не так что мозг является недетерминированным или что программа является детерминированной, что не так из этих двух положений. Но в любом случае скорость, с которой меняется искусственный интеллект, мы даже, по-моему, уже касались этой темы с вами недавно, да, но я могу сказать, что, конечно, мы не просто не должны игнорировать это, скажем, в образовательной системе. Мы должны это активно использовать и понимать, что это игнорировать невозможно, и уходить от каких-то старых форм, которые были в том числе там связаны с проверкой знаний, да, в виде письменных там работ и так далее. Но просто я могу сказать, что я сам пробовал какие-то вещи, и вот, знаете, я не встречал преподавателя, который любит писать учебные программы вот по той форме, которая предполагается, да, то есть ты интересно работать над программой, придумав название курса, его там предмет, там объект, содержание, и дальше там изложить темы, еще что-то, основную литературу. А вот оформить это все в учебно-методический комплекс, который сформулирует все, чему там должны научиться студенты, что они в конце будут такими-то там обладать компетенциями и так далее, рассчитать все часы и прочее, это такая рутинная и, как мне кажется, для большинства преподавателей, не знаю, вы со мной согласитесь, наверное, работа неприятная. Да. Так вот, я недавно пробовал, задав довольно подробное задание нейросети, или нейросети, сформулировав, вот что, причем, ну, как бы, я ее поставил в положение себя, я сказал, ты профессор университета, тебе нужно вот то-то, 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 то-то. Подробное задание, она не просто быстро написала, программа писалась на моих глазах. То есть вот как только я нажал Enter, стали появляться буквы, да, то есть она вообще не... И дальше я вступил в диалог, я написал, что мне недостаточно источников на английском языке. Значит, мой собеседник, искусственный интеллект, добавил тут же источники на английском языке. Я попросил там откорректировать что-то, что-то. И эта готовая программа я отправил своим коллегам, сохраняя интригу, и когда получил довольно положительный отзыв, сказал, да, поблагодарим нейросеть. Ну, а что? В любом случае, если бы я мог бы написать программу, наверное, думаю, что не хуже, но это заняло бы сильно больше времени у меня.
Вот если вернуться к разговору о культурном форуме в целом, много площадок, много выступлений, причем выступлений таких топовых, скажем так, спикеров, как святейший патриарх Кирилл. Как вам кажется, какой практический итог у такого рода форумов? Вот люди съехались, поговорили, обменялись мнениями, и на что это реально может повлиять? Я не подразумеваю, что не может повлиять ни на что, но вот вы в вашей работе, допустим, с каким, не знаю, новым знанием или новыми какими-то перспективами с этого форума уехали?
Ну, давайте так, во-первых, все-таки давайте оговоримся, что вот наша установка сводить все к практическому итогу, она понятна, оправдана, и если подобные форумы не будут иметь практического итога, то мы можем задать более жесткий вопрос, для чего они нужны. И тем не менее, то есть с этим я совсем согласен, сейчас на это попробую ответить, но тем не менее, вот вещи, в которых, форумы, в которых встречаются в том числе и деятели науки, в которых звучит что-то о... Ну, есть такая образовательно-научная составляющая, то сам факт их проведения и произнесения каких-то речей, оно уже является итогом, ну, в том числе и практическим, пусть даже отложенного действия, да, потому что есть вещи, которые на длинной дистанции работают, да, есть те, которые на короткой, и понятно, что все то, что имеет отношение к образованию и науке, оно как минимум два вот этих измерения имеет. Давайте их условно назовем тактическое и стратегическое. Вот, поэтому какие-то вещи, которые прозвучали, да, они просто важно, что они прозвучали. Да? И еще раз могу сказать, и думаю, что в данном случае не только для меня, практическим итогом, одним из важнейших практических итогов уже свершившихся этого форума является то, что его фактически открывал патриарх Кирилл. Это знаково, да, это, ну, если хотите, декларация определенная и организационного комитета. Я вот слушал Татьяну Алексеевну Голикову, наша вице-премьер, которая возглавляла оргкомитет форума. Я слушал ее выступление на правительстве, где ее председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин попросил подвести какие-то итоги. Он сказал некоторые вступительные слова и говорит, вот сейчас Татьяна Алексеевна попросил бы вас более подробно рассказать. И она рассказала более подробно. Это было непродолжительное выступление, тем не менее, да, в формате вот том, которым предполагается заседание правительства. И при этом она отметила выступление патриарха не просто как факт, а как то, что там прозвучали какие-то содержательно важные вещи. И поэтому это, конечно, очень важно. А при этом, вот когда я сказал, что не обязательно вот сугубо практически, это просто, ну, чтобы вот что-то было сказано и произнесено, да, и это является определенной ценностью. Ну, а если говорить о практических итогах, то он заключается, ну, и, наверное, здесь есть два уровня. Первый уровень – такой типологический практический итог, который всегда имеет место на мероприятиях подобного рода. И здесь я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что пользой подобных и итогом практическим подобных форумов является не только то, что происходит в рамках программы, но так называемое кулуарное общение. Да? слышал я даже точку зрения, что на научных конференциях важнее не доклады, а вот то, что говорят академики за чаем, да, обмениваясь мнениями, споря, может быть, там, да, друг с другом. Потому что, ну, доклады, подготовил, это уже, так сказать, знаете, мертвое написанное слово. А вот это самое живое общение, оно, конечно, очень важно не только для древних греков, но и для нас сегодня. А вторым, ну, это вот в любом форуме потом. А если говорить про этот форум, ну, смотрите, 50 делегаций 50 стран в изолированной, говорю с иронией, да, от мира России. Это делегации только официальные. При этом всего иностранцы были где-то из, по-моему, 89, боюсь ошибиться, точно больше 80 стран, включая те, которые сегодня нами именуются как недружественные. Безусловная в этом смысле открытость нашей страны. Ну вот я был, например, на секции о кино на постсоветском пространстве, которую не без блеска провел известный актер Милош Бикович. Вообще он, бедный, там бегал с секции на секцию, между секциями давал интервью. Вот мы там кратко успели перемолвиться, но мне было приятно видеть, что человек вот все-таки определенной профессии, да, и он совершенно вот находится внутри этой темы, в материале, и совершенно вот искренне и профессионально отрабатывал вот все эти вещи с интересом при этом. Лично. Вот секция о кино на постсоветском пространстве, я не могу сказать, что она, знаете, захватила меня, перевернула мою душу и вдохновила на всю оставшуюся жизнь, но я с интересом узнал о каких-то вещах, например, о том, как устроен там Беларусьфильм. Ну, там были представители в основном вот таких киношных вещей. Меня пригласил Федор Геннадьевич Соснов, это глава нашего фонда кино. Вот, и я просто там слушал и не участвовал в дискуссии. Собственно, там дискуссии не было, были последовательные выступления коллег из Азербайджана, Белоруссии, Армении, других стран постсоветского пространства. Было очень интересно. Вот. Это практически результат, потому что даже люди, которые вот профессионально этим занимаются, и, как я понял из обмена мнениями, о каких-то вещах услышали впервые, что вот это есть, вот это есть. Потом было сделано с кем-то из участников было сделано предложение подумать о том, а не сделать ли следующий шаг вот в некоем создании единого поля, такого кинематографического, не в смысле компании какой-то, а в смысле, которая бы там снимала фильмы, а в смысле того, чтобы снятые нашими режиссерами и продюсерами фильмы доходили до зрителя вот на том пространстве, которое мы называем постсоветским. И это тоже, в общем, практически итог. Уверен, что они были. Да, ну понятно, что там какие-то происходят встречи, подписываются, может быть, какие-то договоры, либо достигаются какие-то договоренности, которые потом будут оформлены. Все это, естественно, на форуме присутствовало, безусловно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, как всегда по пятницам в этом часе, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем говорить, и пока говорим так или иначе вокруг событий Петербургского культурного форума, который вот на прошлой неделе состоялся, и Святейший Патриарх там выступал, и Владимир Романович там был, и вот продолжаем об этом разговор.
Да, я бы, может быть, еще сказал о том, вот чего мне не хватало, не хватило, но, вы знаете, тут единственное, что должно оговориться, это ни в коей мере не является оценкой всего форума, потому что если бы я везде был, да, это физически невозможно, потому что многие параллельно проходили вещи, то тогда у меня было право какой-то критики конструктивной, да, а в данном случае я могу сказать то, что я вот, ну, в рамках того, что я видел, да, я, собственно, и не все дни был, и не, далеко не на всех мероприятиях, но программу я изучал, смотрел, какие-то выступления, мероприятия смотрел в видеоформате, что-то читал. Я думаю, что все-таки, конечно, при всем понимании, что не так просто найти, если вообще есть там сомасштабных, допустим, патриарху спикеров, да, понятно, что встреча президента с участниками форума, она всегда будет таким особым событием, которое будет уникальным. Но мне кажется, что вот как раз-таки, может быть, практическим результатом и было бы еще одним, но все-таки присутствие таких знаковых для культуры людей, для культуры в широком смысле слова и для людей, способных к рефлексии. Просто я знаю, что какие-то люди на форуме, мне их не оказалось. Да? Опять же, это в данном случае даже не упрек, потому что, ну, в том числе, если упрек, то и ко мне, потому что я мог там предложить, да, участников, но все-таки мне хотелось бы, конечно, большей рефлексии, потому что так или иначе мы все говорим о том, а что же происходит в этом мире, что происходит с культурой, что вообще делать, и чтобы мы не концентрировались уж только на искусственном интеллекте, как он изменит нашу жизнь, но и говорили... вообще размышляли, да, то есть, конечно, там, с вашего позволения, не буду имена называть, да, чтобы никого не обижать, но какие-то люди, которые точно совершенно есть что сказать, да, и я даже один отзыв с грустью прочитал, не могу полностью его разделить, но там звучали такие нотки, но вот опять, причем это был человек, который сам был на форуме, но вот так как-то по касательной, наверное, к программе, он сказал, ну что ж, вот опять не было вот таких людей, такие вопросы не обсуждались, ну, будем, значит, свои форумы организовывать. И с грустью он отметил, я бы сказал так, что, конечно, не должно быть одного форума, посвященного культуре, и понятно, что он все не может вместить, поэтому я не вполне могу солидаризироваться вот с этим сожалением, да, ну, невозможно, даже самый большой форум, ну, все вот. Но то, что, конечно, как, поскольку это вот такой большой, самый большой, в каком-то смысле главный форум, да, то, наверное, связанный с культурой, то, наверное, можно более тщательно подходить к проработке программы, хотя я прекрасно понимаю, что ряд людей, в том числе из тех, которых вот я бы хотел видеть, они просто не смогли по тем или иным причинам, у всех свои обязательства, вот, и так далее, но... Вот именно, знаете как, давайте еще, может быть, более четко сформулирую. Вот разговор о смыслах, не о технологиях, не об угрозах даже, не о каких-то прикладных вещах, а разговор о фундаментальных смыслах, пусть в рамках какой-то одной панельной дискуссии, пусть в рамках секции, он обязательно должен быть. И как раз-таки выступление патриарха, оно очень... хорошо эту необходимость обозначила. Она была подхвачена в медиа, вот, формате, потом в медиавыхлопе, в реакциях, в цитировании Святейшего. Но, наверное, можно было бы, ну, вот скажем, мы на... Там, правда, немножко другая была история, но на экономическом форуме, о котором мы с вами говорили несколько месяцев назад, петербургском, в котором тоже церковь принимала участие, там мы немножко по-другому сделали. Там было интервью патриарха программное, да, оно было опубликовано накануне, и была уже отдельная секция, в рамках которой мы обсуждали это интервью, его основные посылы, мысли. Вот этого чуть-чуть не хватало, хотя импровизировано такое обсуждение все равно состоялось, конечно.
Ну вот заговорили мы об искусственном интеллекте, об образовании. Патриарху задавала вопрос Елена Владимировна Шмелева, руководитель Сириуса, про который про этот образовательный проект мы тоже в наших программах с вами не раз говорили. И была новость недавно про то, что Сириус начинает, запускает, будет предъявлять миру педагогический институт. И к его созданию привлечена кафедра медиакоммуникации МГИМО, вами возглавляемая, и философский факультет МГУ, возглавляемый Алексеем Павловичем Козыревым, ведущим программы «Философские ночи» на нашей радиостанции. Вот расскажите об этом проекте. Это еще интересно тем, что из того, что известно из открытых источников, этот институт нацелен на подготовку кадров в естественно-научные школы. А, и, как я понимаю, там должна быть какая-то гуманитарная составляющая, вот с которой вы будете иметь дело.
Да, спасибо большое, это важная тема, я вам благодарен, что мы ее коснулись. Дело в том, что действительно вот руководство Сириуса пришло к осознанию того, что нужно не только учить детей и студентов, которых мы тоже именуем детьми нередко, и они, наверное, ими и являются в каком-то смысле, уж точно для нас, но и готовить, собственно, кадры, педагогические кадры, потому что, ну, а как иначе, потому что если не готовить, то некий разрыв образуется между тем, что мы делаем вот в работе с детьми, и тем, а откуда, собственно, брать людей, которые будут продолжать, то есть нужно войти вот в это педагогическое пространство и там поработать. И, по крайней мере, это вывод, который был сделан руководством Сириуса, с которым я вот совершенно согласен и пытаюсь как-то принять в этом участие. Это тезис первый. Тезис второй, что действительно, поскольку Сириус много работает с детьми, занимающимися физикой, математикой, биологией, химией и другими науками этого вот содержание, там, характера и так далее, то встает вопрос, а какое должно получать образование люди на этих специальностях и в школе, если это специализированные классы, и, конечно, в университете. И тут, ну, хорошо известно, мы тоже не раз это с вами обсуждали, на мой взгляд, что если это высшее образование, то оно, конечно, должно быть всеобъемлющим, и оно должно, или университет, институт должен давать человеку представление о культуре его времени. Собственно, это вот, пожалуй, из того, что мне попадалось, лучше всего в свое время Ортега и Гассетом было выражено, вот 100 лет назад, уже почти 100 лет, без малого, да, вот в его знаменитой лекции «Миссия университета», где он просто говорит о том, что, собственно, в современных условиях, он вообще излагает свой взгляд на образование, говорит, почему, как и почему оно возникло, что это связано, безусловно, с тем, что объем знаний превышает возможность человека самостоятельно освоить это, да, поэтому нужны специальные заведения, в которых ты будешь этот объем знаний получать. Это, кстати сказать, действительно отличает вот университет современный и там и средневековый, может быть, даже от того, что вот в Древней Греции было. Потому что, конечно, там какая-нибудь Платоновская академия, и, я думаю, даже Аристотельский лицей, это не учебное заведение в нашем смысле. Я просто еще недавно, мы записали очень интересный для меня, по крайней мере, подкаст о Платоне с вашим коллегой из МГУ, кафедры истории зарубежной философии, Дмитрием Владимировичем Бугаем, и с Романом Викторовичем Светловым из Санкт-Петербургского университета. И мы там чуть-чуть говорили про академию, о том, что, конечно, ну, большой вопрос, можем ли мы назвать академию, собственно, учебным заведением, да, ну, не то, что в современном, а вообще учебным заведением, в любом смысле этого слова, да, то есть это, да, ну, если мы можем на этом поговорить. Так вот, возвращаясь к университету, конечно, университет должен давать, и вот Ортега и Гассет говорит, что это, ну, культура создана для тебя, так сказать, и вот если тебе нужно хоть как-то эти 30 веков в голове уместить, при этом с пониманием, со взглядом современным, да, то, конечно, тут должно быть там и физическая картина мира, адекватная времени, не времени, когда жил Ньютон, а твоему сегодняшнему времени, там и биология, там, и, ну и так далее. И вот понятно, что в случае с технарями это должны быть гуманитарии, да, гуманитарный цикл. И вот я привлечен руководством Сириуса, и любезно предложение принял, естественно, с удовольствием Елены Владимировны, чтобы поучаствовать вот в научном руководстве вот с этой точки зрения. И какова должна быть гуманитарная составляющая для педагогов, которые потом будут вот работать. То есть педагоги, если у педагога этого нет в голове, то откуда это появится у студентов? Вот. Причем у педагогов, вот, у всех, да, не только тех, которые там будут историю литературы преподавать. По крайней мере, начало такое, так я это вижу и понимаю. Я думаю, что тут, как только мы начнем реализовывать этот замысел, он тут же начнет корректироваться, как всегда, и мне будет что сказать вам, если вопрос сохранится. Вот. Но пока идея такая, и я очень рассчитываю на то, что философский факультет МГУ в этом примет участие активное, ну и наша кафедра, и шире, Институт международных отношений, наш с вами альма-матер, он тоже в этом поучаствует в меру, так сказать, силы таланта, скажем так.
Ну, а вот будущему преподавателю физики, химии, биологии, коль скоро речь идет о естественно-научных школах, Что, как вам кажется, в самом общем виде вот важно из всей сокровищницы гуманитарного знания получить это, про литературу, про философию, про историю, как вот это знание скажется на работе учителя физики?
Ну, знаете, есть же вот... Есть же такие учебники, там, серия «Математика для гуманитариев» или там,
да, «Философия». Это книжка Саватеева, кстати, очень хорошая, у меня есть.
Да-да-да, я помню, что на третьей странице мне захотелось переговорить с автором насчет этого его заголовка. Но или там, не знаю, «Философия для математиков», да. Если вот в таком прикладном аспекте говорить, то, наверное... Хотя понятно, что выбор будет субъективным, да, это как вот, на мой взгляд, при этом честно очень сделал Бертран Рассел, да, в истории западной философии. Вот, кто мне нравится, о том я говорю, и говорю много, кто мне нравится, говорю мало, вот. Ну и вообще в предисловии он, в принципе, высказался по поводу того, что такое философия, и что она себя должна представлять. Это там Аристотель придумал, там какой-то наука-наук, все не так, да. Но если серьезно говорить, то... Конечно, вот, ну, опять же, можно я вот от, не то что против, я просто скажу, что вот, скажем, если мы говорим, что хорошо бы, чтобы гуманитарий понимал, что сделал Эйнштейн, ну, в общем виде, да, знаете, у меня есть книжка «Эйнштейн без формул», а вот «Эйнштейн без формул» хотя бы нужно понимать, да, а, ну, точно так же и физик, да, ну, наверное, я не знаю, ему хорошо бы иметь представление, во-первых, о великих произведениях литературных, причем, ну, такое вот правильное, хорошее, там, живое представление. Потом, ну, знаете, вот в гуманитарных науках тоже ведь есть свои важные вехи, да. Я не знаю, там, условно говоря, должен ли непременно человек, оканчивающий физмат, иметь прям очень подробное представление о том, что такое смерть героя или там смерть автора и смерть читателя, потому что сейчас же все умерли, как мы уже знаем. Да?
В общем, все умерли.
В общем, все умерли, да. Потому что мне вот лично это не очень интересно, поэтому я даже не физик, не очень туда иду. Но, наверное, друзья, почему нет, да? Ну, если уж философия, так это вообще, мне кажется, вообще любому образованному человеку, ну, это необходимо, независимо от того, он физик, он или лирик, или там, я не знаю, физкультурник даже, но где-то в высшем учебном заведении. Ну, история, да. Потом, знаете, сейчас вот я листаю с интересом книжки Валерия Валерьевича Федорова, главы ВЦИОМа, нашего одного из основных социологических центров. Валерий Валерьевич такую прям хорошую для себя выбрал, и спасибо ему за это, потому что кто-то, он взял на себя труд, он читает умные книжки и про них рассказывает, да, и вот первая книга его скромным названием «Ума палата» и такой же обложкой, где у него там в голове много-много книг, начинается с того, что вот он замечает в своем окружении у очень достойных и умных людей часто пробелы в знании того, а что, собственно, социологические науки в самом широком смысле слова за последние там 20-30 лет сказали, так сказать, о миру и о мире, да? И хотя вот, скажем, у меня так свое отношение к социологии, не такое, как к психологии, лучше, но тем не менее. Но вот я ее начал листать, и понял, что я, конечно, какие-то вещи прошли мимо, а это неправильно, да, потому что есть там особенно историческая социология и какие-то, ну, там, я не знаю, скажем, книга, написанная на материале «Игры престолов», мне не очень интересна, потому что мне «Игра престолов» не очень интересна, хотя там очень любопытно, почему там автор рассуждает, а почему там нет парламента, и переходит на то, каковы исторические причины возникновения парламентов, а поскольку этих причин в «Игре престолов» нету, там и парламента нет. В общем, не без пользы, да, все. Вот, но какие-то фундаментальные труды, да, чтобы не изобретать велосипед, а это в любом случае полезно. Но это же тоже, в общем, гуманитарное знание. Ну и потом это про общество, и тоже, знаете, вот, скажем, представление социологии, наука об обществе, оно же тоже уже почти мифологическое, это как демократия правления народа, да, вот, ну, к научным оценкам демократии никакого отношения не имеет, да, власть народа. Так и здесь. Вот наш, кстати, коллега, профессор Кравченко в одном из своих учебников говорит, что, конечно, социология, современная социология, это не наука об обществе, а наука об обществах, или даже там как-то еще более сложно, и это уже, ну, вот сразу, знаете, угол зрения меняет. Ну, по крайней мере, если ты вот в образовательном пространстве, то, конечно, какое-то представление об этом надо иметь, наверное.
Я всегда очень занимала тоже профессором Кравченко часто используемый термин «стологическое воображение».
Да, 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 это у него, кстати, вот в этом учебнике, где именно это есть. И он там пишет, неочевидный для меня выступает с тезисом о том, что стология – это наука и искусство. Да, и мы, кстати, вот я еще одну программу записал как раз с Федоровым и с Валерием Александровичем Фадеевым, собственно, о социологии. Может, поэтому сейчас я ее вспомнил. И они все еще не вышли, эти ни, вот, ни про Платона, ни про социологию. И мы там говорили о том, а что, собственно, что такое это воображение. А главным образом я все пытал своих собеседников на тему того, что все-таки как соединяется наука и искусство. Это все-таки, ну, в моем понимании, разные инструменты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, у нас в студии программа «Светлый вечер». Но вот как раз о том, как сочетается наука и искусство, нужно поговорить вокруг подкаста, который вышел, про Гёте. Вот уж человек, который в себе сочетал и искусство, и науку, и философию, и литературу, и госслужбу, и театральную режиссуру, и так далее. У меня первый вопрос, а кто для вас Гёте в первую очередь?
Для меня Гёте в первую очередь это Фауст.
Все-таки поэт, но, автор Фауста.
Ну, Фауст это же тоже, да, как-то, наверное, в каком-то смысле больше, чем поэзия, да, коль скоро даже вот возникает потом понятие фаустовская культура, да, то есть это какая-то, ну, такая вот, ну, не Данте, но где-то рядом.
Ну, вот смотрите, вот мне всегда, я скажу так, я никогда не замечал, чтобы Гёте был в кругу как-то вот ваших наиболее востребованных для
это
вас
правда,
авторов.
Да,
вот как из чего вдруг интерес к Гёте? Вы давайте скажем, вы записали подкаст, собрались с мыслями, да,
да, ну,
и вышел уже подкаст.
Да, он вышел, он вообще был, он записывался к дню рождения, вот, поэтому у нас есть такая договоренность с каналом, что мы пытаемся откликаться на какие-то знаковые культурные события.
Поэтому ну, юбилей Гёте в этом
году. Да, это, в общем, календарь, да, это было такое календарное предложение, которое вот, ну, за которое я ухватился. Вот, да, действительно не является, хотя я вот несколько лет назад Фауста перечитывал, думаю, что раз в третий, наверное, не больше, или второй с половиной, да, потому что, ну, когда-то он был
это прочитан. Это уже немало.
Да, когда-то был прочитан, а тут... И опять же, ну, вот... Не знаю, но вот сердечно он не откликается у меня, вот я не откликаюсь, по крайней мере, пока так, как, допустим, на «Божественную комедию», и даже вот на все, что вокруг, да. Хотя, вы знаете, вот я тут недавно Юрию Павловичу Вяземскому сказал, был на съемках «Умников и умниц», и вдруг, ну, мы всегда же обо всем, так сказать, с учителем говорим, я говорю, а я таки решился прочитать «Поэзию и правду» от Гёте. Это одно из его таких произведений, таких, считается биографического характера, ну, такого художественного биографического. И Павлович так на меня посмотрел с удивлением, он говорит, и что, говорит, у вас получается, вы, мол, продираетесь через это. Но я что такое, я не стал говорить, что я, в общем, там где-то диагонально так пролистываю, но какие-то вещи, конечно, чрезвычайно интересны. Причем я, когда вот пытался настроиться на программу, я перечитал «Страдания юного Вертера», и, знаете, вот, ну, вообще... как-то вот без, за исключением, опять же, ну, может, у меня уже мозг так работает, который вылавливает афористичные фразы, а поскольку их было немного, и они все были в начале, то я как-то ее дочитывал так уже, ну, бессердечной такой вот какой-то теплоты. А вот «Поэзия и правда» — это все-таки книга не просто с изложением того, что... Во-первых, там факты интересные, да, биографические, действительно, и это в любом случае, ну, мне всегда интересно. А потом там, конечно, есть рефлексия уже и какое-то осмысление жизни. Это, конечно, очень интересно. Может быть, даже интереснее, чем «Фауст» в каком-то смысле.
Ну вот вы задали вашему собеседнику Петру Резвых вопрос, ну вы обоим своим собеседникам.
Они оба были Петры.
Да.
Два Петра.
Да-да-да. Вопрос о религиозности Гёте. Ну вот в монтаже в основном остался ответ на вопрос о религиозности Гёте Петра Владиславича Резвых, ну а потом Петр Валерьевич Абрамов, ваш второй собеседник, глава Гётовской комиссии тоже на это ответил. А вот как для вас, как для читателя, Гёте и его прозы и лирики, его биографии, вот этот вопрос решается. Что для вас, может быть, показалось ну, интересным и цепляющим, или, если угодно, ценным в таком, как принято говорить, религиозном бэкграунде Гёте? Или его как бы, облике как религиозного мыслителя в том числе?
Ну, может быть, то, что все-таки... Причем, наверное, может быть, это глубоко ошибочное мнение, но что вот, собственно, тема, которую мы воспринимаем как религиозную, при ее постоянном присутствии у Гёте, она такая фоновая. Вот в нее все погружено, да, но вот вопросы, они немножко другой характер приобретают. Может быть, потому и культура фаустовская. Ну, то есть, вроде бы, казалось, что, кажется, что может быть более религиозного, чем постановка души там на... собственно, в качестве цены за то, что ты, к чему ты идешь. Но просто сама эта постановка, она такая для, собственно, религиозной проблематики, может быть, ну, немножко... Ну, по крайней мере, это постановка вот своего времени уже. Да, все-таки, опять же, и легенда о Фаусте не Гёте придумана. Вот. У меня очень сложное вот, впечатление от этого всего. И, может быть, вот я говорю, может быть, поэзия и правда... вот эта биографическая вещь, может быть, она как-то мне поменяет мои с великим Гёте отношения, но пока я вот так вот присматриваюсь, так сказать, что называется. И я честно скажу, и Фауста мне довольно тяжело читать. И не только вот там вторую часть, по которой говорит, что она и написана, собственно, так, чтобы ее тяжело было читать. Или точнее, что ее тяжело читать. Не чтобы, а что. Но мне даже за вот какими-то сюжетными линиями там не так просто следить. Вот. Ну... Не знаю, у меня вот при всем понимании значения такие, в общем, непростые отношения с Гёте. Кстати сказать, поэтому мне было интересно встретиться с людьми, безусловно, знающими и увлеченными, вот, и хорошо чувствующими, понимающими, для которых это вот очень живое. Это, да, всегда, мне кажется, самое главное, когда ты вот... Ну, то, что, собственно, всегда, наверное, помогало нам, когда мы учились вот у Юрия Павловича, и привлекало в его рассказах, да, потому что у него это всегда что-то очень такое личное, да, он настолько чувствует это хорошо и глубоко, да, вот он, будучи сам там писателем и хорошим писателем, вот, это всегда помогает какие-то вещи понять и почувствовать.
А вот в таком случае... Следуя за мыслью Юрия Павловича, которую он часто воспроизводит, о том, что есть национальные гении в каждой культуре, создавшие школу последователей и, ну, если угодно, повернувшие в какое-то новое русло историю культуры, письма, литературы и так далее. И понятно, что для англоязычной культуры это Шекспир, для испанцев это Сервантес, а вот в Германии Гёте. А вот вы согласны, что это сомасштабная фигура?
Ну, думаю, да. Думаю, да. Их, наверное, ну, что называется, знаете, как говорит нам по другому поводу Священное Писание, в доме отца моего обители много, но при этом есть, наверное, какие-то вот ну, большие формы, в которых находятся меньшие по размеру обители. Я думаю, что, конечно, ну, по крайней мере, с точки зрения вот следов оставленных в литературе и культуре, конечно, другое дело, что, знаете как, вот у одного из наших символистов есть, я сейчас не вспомню у кого, есть мысль о том, он рассуждает о Пушкине, эссе Пушкин, и он говорит о том, рассуждает о том, что есть гении, которые могут все, что они могут выразить в одном произведении, а есть, вот он, а есть те, которые, у которых это как бы вот растворено, да, он как раз там полемизирует с Мережковским, потому что Мережковский говорил, что Пушкин это русский Гёте, который умер в 37 лет, написав только Вертера и там неоконченные и разрозненные части, вот куски первой части. А вот этот автор, улетела сейчас фамилия просто из головы, он говорит о том, что Пушкин не тот автор, который может в одном произведении, и, потому что он за все брался, у него все получалось, и вот концентрированно дать и культуру выразить, и себя в одном произведении, он, это не Гёте, короче говоря. Вот. А поэтому здесь, конечно, вопрос, когда мы говорим о самоштабности, вот Шекспир в каком произведении? То есть у Гёте, наверное, нет такой дискуссии большой, да, понятно, что это Фауст. А Шекспир это что? Гамлет? А почему Гамлет?
Почему не Ромео и Джульетта?
Да, но то есть это все-таки, мне кажется, вот интересная мысль, да, что это разный тип гениальности, да, ты концентрированная в одном произведении, или ты вот в этом смысле, конечно, пожалуй, что вот...
Меня в свое время поразило, я где-то читал, поразило, так заинтересовало, что вот не случайно же Гёте много чем занимался, мы об этом сказали, в разные периоды жизни, и у вас в подкасте есть про то, что в какой-то момент он, как говорил ваш собеседник, застегнулся на все пуговицы, стал чиновником, но его упрекали в том, что что ж ты занимаешься театральной режиссурой, вот таким, таким смешным, несерьезным делом, ты там, который поэт, не знаю, ученые и так далее. А вот он говорит, что это все важно. А вот почему? Я вот в том себя и в этом себя нахожу.
Говорил, но, по-моему, все-таки он переживал, что вот он все, ну, вот, отвлекался. Там было и такое. Сейчас вот не вспомню точнее, но было и такое. Ну, хотя, наверное, человеку свойственно разные. То есть он был искренен, наверное, и тогда, да, и в том, когда понимал. Хотя, действительно, это такой вот уникальный случай, да, и в науке определенный, конечно, вклад, безусловно, по крайней мере, науке своего времени, это точно совершенно был внесенным.
И, в общем-то, не было бы Гёте, не было бы заката Европы Шпенглера.
Ну, это, так сказать, да.
Потому что именно на него он опирается, да. В этой идее души, как бы, да. Как души нации, души культуры, да. Вот про феномена.
Да, вот вообще это такое вот, вот эти большие культурологические схемы, которые возникли, не только у Шпенглера, они, наверное, вот с какими-то... Ну, потом, простите, Гёте – автор термина «мировая литература». Он, собственно, говорит о мировой литературе, да, то есть он вот эти обобщения, на которые он... Это же, кстати, ведь тоже очень интересно, да, что как, вот, скажем, эволюционировало представление о культуре и культурах. Я уже не говорю про историю самого термина, который, ну, весьма поздно. Вот для меня всегда ярким примером было то, что ни Кант, ни Гегель термин «культура» в современном значении не используют, да, и вообще его почти не используют. Но вот, скажем, то, что... представление вот в европейской культуре, да, мы его в данном случае анализируем, о том, что вот, ну, культура – это то, что вот, да, собственно, сначала греческая, вот есть культура и есть варварский мир. Вот, вот эта антитеза, она, собственно, довольно долго существует. Вот если, скажем, вспомнить Леви-Стросса, который в статье своей «Три гуманизма» говорит о шагах вот становления, собственно, науки, к которой он имел отношение, но кто-то из наших философов, по-моему, это был замечательный профессор Межуев, он говорил о том, что это вполне эти шаги можно экстраполировать на вообще становление гуманитарного знания в Европе вообще. И вот он говорит, первый гуманизм, да, Леви-Строс говорит, это, собственно, эпоха Возрождения, которая осознает вот это, то есть когда культура, это не вот мы они, да, а как-то вот была античная культура, средневековая, это культура Возрождения, да. Это первое, значит, осознание. Потом осознание, а они-то, в общем, это тоже культура. Да? И вот открытие Китая и Индии как самостоятельных культур, то есть культура, мы начинаем использовать культуру во множественном числе. Ну и там третье, понимаете, это вот первобытная культура, ее переосмысление. Это ведь тоже, в общем, такие большие культурологические обобщения, непростые. И вот Гёте вот в этой линии, понимаете, сформулировать, это же не просто придумать, да, вот мировая литература, а сформулировать, что есть некий процесс там, или некий феномен, в который складывается, это, конечно... Где-то... Мощный старик, я бы так сказал, да.
Где-то читал или слышал, что, по-моему, чуть ли не Ахматова сказала Пастернаку, что пришло время написать, пришло время для нового Фауста, вот эпоха требует нового Фауста, там, написать нового Фауста, героя такого, и Пастернак ответил, я переведу. Ну, имеется в виду, что невозможно это заново написать, это уже есть, и лучше не напишешь, хорошо, чем Гёте. Можно перевести на русский. Хорошо. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».